Мы готовы, но... Берта Зутнер, лауреат Нобелевской премии мира за ее роман «Долой оружие», вряд ли думала, что те ужасы, которые она обрисовала, скоро покажутся детским лепетом по сравнению с ужасами войны, взявшей у человечества почти 10 миллионов жизней. Дамское чистописание Берты Зутнер способно вызвать у читателя только смех. Нашла мне ужасы, пацифистка несчастная. Военное министерство России возглавлял генерал Сухомлинов, прозванный Шантеклером, Петушком, за его повадки молодящегося Дон Жуана. Потерявший голову от любви к молодой и красивой стерве, Сухомлинов экономил свои силы для ночных эмоций. Но, как говаривал министр Сазонов, днем его не заставишь трудиться, а уж правды никогда не добьешься. «Что вы мне толкуете о новинках боевой техники?» — всегда возмущался Сухомлинов. «Никакая техника не может изменить сам характер войны. Как люди дубасили один другого в войне алые и белые розы, с таким же успехом они станут волтузить друг друга и с применением двигателя внутреннего сгорания. Драка всегда останется дракой». Еще до выстрела в Сараево весной 1914 года Сухомлинов дал интервью для «Биржевых ведомостей», открыто возвестив: «Россия готова, но готова ли Франция?» Хотел он того или не хотел, но своим голосистым кукареку Сухомлинов вызвал на бой берлинское Цольре. Сухомлинов вызвал на бой берлинского Цольре. Петушиная буфонада министра лишь раззадорила дрочливых немецких генералов. Сухомлинова очень много ругали за это интервью, до революции и даже после. Ведь русская армия и русский флот не были готовы к долгой большой войне, ожидая нападения Германии никак не раньше 1917 года. Но к затяжной войне не была готова и Германия. Во Франции и в Англии тоже считали, что война будет молниеносной и продлится не долей 6 месяцев. И именно на этот срок Россия была полностью обеспечена вооружением и боеприпасами, так что Сухомлинов искренне верил в готовность России. И никто ведь в Европе тогда не думал, что продлится война долей полугода, и сразу начнется полное истощение ресурсов не только в России, а во всех воюющих странах. В простом русском народе, занятом своими делами ради добывания хлеба насущного, никто даже в затылке не почесал, узнав о сараевском покушении. В столице той поры самые въедливые читатели газет еще не испытывали тревоги. Какой-то гимназист-серб пришлепнул, как муху, герцога-австрияка. Значит, тот заслужил. Но это же не повод для войны, а лишь забавная тема для карикатур Пуаре или фельетонов Аверченко. Вспомните, господа, французский президент Карно был убит итальянцем, но франко-итальянской войны не возникло. Австрийская императрица Елизавета была зарезана тоже итальянцем, но Рим даже не пошатнулся. Находились в Петербурге даже сторонники войны с Германией, утверждавшие, что хорошая встряска оздоровит наше больное общество, зараженное декадентами. «Я буду рад войне. Мы докатились уже до того, что стали читать «Синий журнал». Русская нравственность пала так низко, что люди не стыдятся танцевать порнографический танец по названию «Танго». Вы, сударь, когда-нибудь видели, как в этом танго женщина трется своим пузом о брюхо партнера? Это ведь ужасно. Куда смотрит полиция? Сейчас только война образумит нас и поставит все на места. Между тем, война уже началась. И даже не Австрия, а Германия первой начала избиение русских. Знаменитый июльский кризис продолжался до 1 августа. Но русским стало худо еще с 1 июля, и тут их приходится пожалеть. Если русский человек более или менее обеспечен, где же ему отдыхать летом? Конечно, в Германии, славной, хорошим лечением, дешевыми пансионатами и культурным обслуживанием. Даже бедные земские учителя из провинции, едва сводящие концы с концами, в летние сезоны образовывали массовые экскурсии в Германию, чтобы после Великой Сюзьмы или Прекрасного Свияжска приобщиться к высокой немецкой культуре и хоть раз в жизни плюнуть не себе под ноги, как это водится в России, а в специально выставленную на улице плевательницу. Знаменитые курорты давно облюбовала богатая и знатная публика, тратившая по 300 марок в день, а лечебницы и клиники немецких светил были переполнены приезжими русскими, делавшими операции или залечивавшими острые формы туберкулеза. Наконец, множество русской молодежи училось в университетах Германии. Один выстрел в Сараево, и сразу все изменилось. Если в Вене во всем обвиняли сербов, то в Берлине указывали на русских, как на заядлых поджигателей войны. Сначала ударили их по карману, разменивая деньги по самому низшему курсу. 100 рублей шли за 100 марок. Потом перед ними закрыли банки, и русские были рады пообедать уличной сосиской. Спать не давали резервисты, горланившие по ночам воинственные песни времен Седана. Всюду развивались знамена, грохотали барабаны, раздавались возгласы пангерманцев. «Пусть все против нас, а мы против всех». Войны не было, еще никого не убивали, а на улицах уже замелькали колпаки и фартуки сестер милосердия, маршировавших четким солдатским шагом. Еще вчера милые и услужливые хозяева отелей сразу превратились в первобытных хамов, только разве не опустились на четвереньки? Заодно с полицией они вышибали русских на улицу. Из немецких клиник выбрасывали русских, даже тех, кто был согнут в дугу после вчерашней операции. Туристы из России не успели опомниться, как на стенах домов появились сакраментальные плакаты, призывавшие «Ловите русских шпионов!». Приказ получен, думать не надо. Не я выдумал, а свидетельствуют очевидцы. Одна русская женщина была заживо растерзана. Всюду слышались крики «Вон бежит русский шпион! Ловите! Где? Где ловить?» «Убегает, переодетый в женское платье!» Опять не я придумал. По улице, роняя шляпу и зонтик, бежала русская студентка. Толпа настигла ее, сорвала платье. Обнаженная барышня рыдала от стыда. Полиция бросила ее в кузов автомобиля и увезла, а толпа не унималась. «Мы ошиблись совсем немного. Если это не шпион, так шпионка. Сейчас наши парни из полицай-ревира покажут ей». С немцем, выпившим пиво, еще можно было разговаривать, как с человеком. Но говорить с немцем, прочитавшим газету, уже невозможно. Переубедить тоже нет сил. «Германия, — тупо утверждал он, — всегда стремилась к вечному миру, а ваш царь только и делал, что разжигал войну за войной. Мало вам досталось от японцев, так мы устроим вам второй Порт-Артур из вашего Петербурга». Берлин наполнялся самыми гнусными, мерзкими слухами. «Русские вывозят золото из Франции». «Русские стреляли в нашего кронпринца Генриха». «Русские казаки уже идут на Берлин». «Русские насилуют даже старух». «Русские посыпают раны пленных перцем!» «Русские выкалывают глаза нашим детям!» На митингах психопатки давали публичные клятвы, что они отравятся или повесятся, лишь бы не быть обесчещенными этими варварами, уже толкающими в сторону Берлина свой безжалостный паровой каток. Ораторы призывали всех немцев сплотиться в едином строю, чтобы дать достойный отпор подлым зачинщикам войны. Кажется, одни коммерсанты не потеряли разума ибо им пришлось терять прибыль. Угораздило же этого сербского гимназиста попасть в эрцгерцога. Теперь случится война с Россией, и мы лишимся хорошего рынка для сбыта залежалых товаров. Только в одном Берлине скопилось до 50 тысяч русских. Тех, кто протестовал против издательств или вступался за женщин, таких немцы пристреливали. Мужья вступали за своих жен — расстрел. Отцы за честь своих дочерей — расстрел. Униженные, избиваемые, оплеванные, русские думали об одном — как бы поскорее кончить этот летний сезон дома, где и солома едома. Беда людей в том, что, попав в необычные условия, оторванные от родины, лишенные денег и права переписки, русские потеряли возможность решать так, как им хочется, а решать иначе они не умели. Весь ужас был в том, что из Германии не вырваться. Немцы задерживали русских ученых, инженеров, политиков, профессуру, генералов и адмиралов, наконец, молодых и здоровых мужчин призывного возраста, без проволочек объявляли военнопленными, безжалостно разлучая их с семьями. Полицай-ревиры, русские участки, с утра до ночи были забиты плачущими женщинами с детьми, которым мужья кричали из-за решеток: «Дашенька, это недоразумение, скоро все выяснится! Петя, буду ждать в Марселе, пиши! Катя, поцелуй за меня Анечку! И я тебя целую, береги себя!» Доброжелательный Шуцман утешал женщин: «Что вы так переживаете? У нас тюрьмы намного лучше ваших. На завтрак дают даже по куску селедки. Обязательно выводят на прогулку и учат петь хорошие песни». Одна из женщин кричала в ответ: «Мой муж приехал к вам с язвой желудка. Ему не вынести самой лучшей тюрьмы, будь она хоть позолоченной». «Возможно, — не возражал Шуцман, — но сейчас ведь будет война. Может, я тоже не вынесу жизни на фронте». Потом, когда дипломатические отношения Берлина с Петербургом были прерваны, русские толпами хлынули в посольство США, но там с ними разговаривать даже не пожелали. «Все имеющие российское подданство отданы покровительству короля Испании. Валяйте к испанцам!» А в испанском посольстве виконт де Мульё охотно подписывал любую бумагу, ставил печати на любом документе. Но этим помощь испанского короля и заканчивалась. «Мы всегда уважали русских, — говорили его чиновники, — мы высоко ценим гений Льва Толстого. Разменять деньги? А у нас и своих-то нету. Впрочем, спросите швейцара». «Не надо плакать, мадам, швейцар способен на все. Из Петербурга никаких инструкций не поступало, обратитесь к швейцару». Многие не могли выехать из Германии, и даже страшно читать, что пережили русские актеры во главе со Станиславским, изнуренным болезнью. Затерянные в массе беженцев, они никак не могли достичь границы нейтральной Швейцарии. Их гоняли с поезда на поезд, из вагона в вагон, учили ходить строем. Пассажиров били, издевались над ними. Перегруженные чемоданами и картонками, люди изнемогали от усталости и голода. А немецкие носильщики отказывались помочь им. «Русские, так сами и таскайте багаж». Резервисты, вооруженные карабинами, сопровождали женщин даже в уборную, а молодые офицеры устраивали частые обыски, раздевая женщин догола. Жене Станиславского, актрисе Лилиной, офицер чуть не выбил все зубы револьвером. Рядом с ней сидела старая баронесса из Москвы, совсем дряхлая, так офицерам понравилось давать ей пощечины. «Что вы делаете?» — кричала старуха. «Я же приехала к вам лечиться, а вы меня избиваете». Станиславский, наблюдая, как немцы, еще вчера симпатичные и милые люди, превратились в зверей, сделал печальный вывод. «Мы очень много рассуждали о культуре, но теперь выяснилось, что даже в таких развитых странах, какова Германия, народ обрел лишь внешнюю культуру, под которой прячется человек с первобытными инстинктами. Очевидно, необходима совсем иная жизнь, чтобы буржуазная культура уступила место другой, более высокой и более духовной. Страшно. Зал ожидания пограничной станции наполняли крики женщин, бившихся в истерике. Плакали дети, ругались мужчины. В буфете к Лилиной подошла толстущая немка-кельнерша и с поклоном преподнесла ей пышную розу. «Тут все посходили с ума. Одна я нормальная», — сказала девушка. «Не судите о всех немцах плохо. К сожалению, не мы, а правительство делают войны. Разве бы я послала своего жениха воевать с вами? Зачем мне это нужно?» Я вернулся в Петербург, когда обмолвка Сухомлинова о том, что мы готовы, еще муссировалась в военных кругах столицы, и я, будучи надолго оторванный от родины и ее армии, видел, наверное, то, что другим генштабистам давно примелькалось и даже надоело. «Готовы ли мы?» — часто спрашивал я себя. Однажды, посетив заседание Государственной Думы, я был попросту ошарашен диалогом, который возник между одним думцем и представителем военного министерства. «Вы давали заказ на 1500 пулеметов?» «Да», — следовал четкий ответ. «Отвечают ли они последнему слову техники?» «Это высочайший установленный образец 1905 года». «Хорошо. А патроны к ним тоже заказаны?» «Безусловно». «Порохом какого образца они начинены?» «Высочайшего установленного образца 1908 года». «А вам известно, — последовал вопрос думца, — что этот порох 1908 года в 4 раза разрушительнее того, которым начинялись пулеметные патроны 1905 года?» «Извещен достаточно». «Таким образом, вы не удивитесь, если эти патроны при стрельбе тут же разорвут стволы ваших пулеметов?» «Да, выходит, что так». «Если так, так зачем же вы это делаете?» «Но образцы высочайше установленные». И лицо представителя военного министерства сделалось вдруг невинным, как у младенца, который в колыбели играет заряженным пистолетом. Бесплановость рождается в моменты, когда возникает изобилие всяческих планов. В таких случаях наши генералы, засучив рукава, устраивают винегрет из чужих мыслей, подкрепленных устаревшими доктринами, и сами, не в силах постичь сути своих выводов, они поливают свое блюдо, как уксусом, весьма основательными ссылками на историю России. Это когда же нас били? Пожалуй, только от Емельки Пугачева бывало рыло в крови, а так выкручивались. Господь праведный еще не оставил Русь-матушку своим вниманием. Достаточно присмотревшись к немцам, я убедился, что у них возможен трафарет штабного мышления, зато отсутствует рутина в вопросах вооружения. И как бы ни почитали они своего кайзера, но все-таки они отвергли бы его высочайший образец, если он не пригоден. Но что можно было ожидать от наших генералов, застывших на уровне войны 1877-1878 годов, когда они были еще поручиками? Теперь все они давно превратились в реликты былого, почитаемые вроде ботика Петра Великого, на который ходят глазеть, но который держат подальше от моря. Их стратегия давным-давно воплотилась в картежной игре по вечерам, и тут они оставались виртуозами. По моему мнению, бездарный полководец таит в себе национальную опасность, от которой армию следует избавить еще до войны отставкой. К великому сожалению, чистка армии после русско-японской войны коснулась не всех. Русская армия оставалась перегруженной множеством генералов, умевших составить компанию, чтобы как следует выпить и закусить чем-нибудь солененьким. Замолкаю. Но мне вспомнился анекдот из старого офицерского быта, слышанный мной еще в Граево. Из одного зоопарка убежали три льва и разбрелись по разным странам, договорившись через год встретиться. Когда же встреча состоялась, два льва шатались от истощения, а третий был на диво тучный и сытый. Один лев-дистрофик сказал: «Я был в Америке и чуть не подох от голода, ибо там одни банки с консервами, но я так и не научился их открывать». «А я, — признался второй тощий лев, — жил в Англии, где одни засохшие пудинги и овсяная каша, так что едва унес оттуда ноги». Зато третий лев, очень жирный, начал смеяться: «А я, друзья, вернулся из матушки России, вот где сытно. Каждый день я съедал по одному генералу, но их в России так много, что в генеральном штабе Петербурга даже не заметили их исчезновения». Июльская лихорадка. Трудно понять возникновение мировой бойни, прежде не заглянув в кабинеты правителей, решавших этот вопрос, быть или не быть. В промежутке дней между выстрелом принципа и объявлением войны плотно сгустилась грозовая атмосфера целого столетия, все его раздоры и конфликты при дележе мира. Попробуем, читатель, восстановить картину июльского кризиса в коротких, как вспышка магния, фрагментах истории. Кильская неделя — праздник германского флота. Сам кайзер в адмиральском обличье руководил парадом кораблей, шлюпочными гонками, вручал призы победителям. Было жарко, а вдали затаенно скользили британские крейсера. Но первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль не прибыл на германскую регату. Может быть, до него дошли слова гросс-адмирала Тирпица, сказавшего: «За один стол с этим аферистом я не сяду». 28 июня, в самый разгар парусных гонок, к борту флагманского Гогенцоллерна стал подходить катер. Но его отпихивали от трапов, чтобы не мешал праздновать. Тогда офицер на палубе катера совершил неслыханную дерзость. Он бросил к ногам кайзера свой портсигар, внутри которого лежала срочная телеграмма. 3 часа тому назад, прочитал Вильгельм II, в Сараево убитый эрцгерцог и его жена. «Теперь придется начинать». Это были первые слова кайзера, которые он произнес. Вернувшись в Берлин, он на Вильгельмштрассе ознакомился с документами о покушении серба на эрцгерцога. Поверх доклада кайзер начертал: «Теперь или никогда. Сербов согнуть в бараний рог». «Время вспомнить о Бернгарде», — намекнул кайзер. «Немецкий генерал Фридрих Бернгарди заявил о праве Германии господствовать над другими народами, менее жизнестойкими, нежели немецкая нация. При этом, утверждал Бернгарди, Германия имеет историческое право не стесняться ни дипломатическими трактатами, ни учением христианства. В берлинской гостинице «Бристоль» собрались тузы капитала и промышленности Германии. За роскошным столом долго не утихали аплодисменты в честь Круппа фон Боллена. «Русская артиллерия, — закончил он свой спич, — находится еще в периоде формирования, зато германская не знает себе равных. Будем помнить слова Наполеона, который сказал о нас: Пруссия вылупилась из пушечного ядра». В эти дни встретились в Вене 2 человека. Карл, новый наследник престола Габсбургов, еще молодой человек, крепко веривший в союз масонов с дьяволом, которого он сам изгонял из спальни жены Циты, и дьявол исчез при ударах грома, оставив после себя запах серы. Карл беседовал с Конрадом фон Гетцендорфом, славным альпинистом, любившим гонять армию по высоким горам. Наследник сказал: «Скоро решится вся эта история с Сербией». «Плодородная страна», — причмокнул генерал, — «Сербия станет дивным бриллиантом в вашей будущей короне». «А Польша?» — спросил наследник престола. От Польши никак нельзя отказываться, как не откажемся и от Украины, совместив ее с нашей Галицией. Ну, а Греция с ее портом в Салониках? Греция, — отвечал любитель горных высот, — тоже будет неплохим приобретением, только бы в Берлине нам не подгадили. Знаете, какие там заведущие люди? Тогда же престарелый мухобой Франц Иосиф заявил, что целиком полагается на военную мощь Германии, без которой Австрии не совладать с Россией. А Россия, несомненно, вступится за Сербию. «Сейчас, — сказал император, — русский посол Гартвик хозяин в Белграде, и без его совета Пашич ничего не делает». 10 июля в Белграде венский посланник барон Гизель со сдержанной враждебностью принимал у себя Николая Генриховича Гартвига. После ужина Гартвиг вернулся домой, слег и умер. Чтобы разом пресечь дурные толки, жена Гизеля собрала окурки папирос, который накануне выкурил Гартвиг в гостях у посла, и отдала их в лабораторию для химического анализа. Население Белграда составляло тогда около 100 000 жителей, а проводить посла России до кладбища тронулись 80 000, оставив дома стариков и детей. За траурной колесницей шли вдова с дочерью, семья Карагеоргиевичей и Никола Пашич. — Что там с окурками? — спросил он Аписа. — Обычные окурки, каких я могу набрать где угодно. 15 июля, беседуя с германским послом графом Пурталисом, Сергей Дмитриевич Сазонов почти весело сказал: «И все-таки, граф, ключи от мирного положения в Европе находятся сейчас не в Петербурге, а именно в Берлине, и вы можете отворить или затворить двери войны». Впрочем, пока все было спокойно, и Сазонов лишь 18 июля вернулся с дачи. Чиновники встретили его словами: «Австрия серьезно ожесточилась на Сербию». Пришлось снова повидаться с Пурталисом. «Если ваша союзница Вена желает возмутить мир, ей предстоит считаться со всей Европой, а мы не будем спокойно взирать на унижение сербского народа. Еще раз подтверждаю, что Россия за мир, но мирная политика ее не всегда пассивна». 20 июля ожидался визит в Петербург французского президента Пуанкаре. И в Вене умышленно медлили с вручением ультиматума Белграду, чтобы вручить его Пашичу, когда Пуанкаре будет находиться в пути на родину, оторванный от России и от самой Франции. Это был ловкий ход венской политики. 20 июля. Газеты в этот день писали об устройстве шлюзов на реке Донец, о пожаре моста возле Симбирска, о судебном процессе госпожи Кайо, застрелившей редактора газеты за клевету на ее мужа. Николай II во флотском мундире поднялся на борт паровой яхты «Александрия». Подали завтрак, во время которого царь сказал французскому послу Морису Палеологу: «Говорят, у моего кузена Вилли что-то болит в ухе. Я думаю, не бросилось ли воспаление на мозг? Давно поговаривают, что он не в себе, но императора в бедлам не упрячешь». За кофе было доложено о подходе эскадры. Воды Финского залива медленно утюжил дредноут «Франс». Рыскали миноносцы эскорта. Кронштадт глухо проворчал фортами, салютуя союзникам. Раймонд Пуанкаре был принят царем у трапа Александрии, взявший курс на Петербург, и дивная сказка открылась во всем великолепии. Омывая золотые фигуры скульптур, фонтаны Петергофа взметали к небу струи сверкающей воды. «Версаль», — заметил Пуанкаре, — «нет, Версаль хуже». Вечером в старинной зале Елизаветы президента ошеломили выставкой придворного света. Женские плечи русских аристократок несли полыхающий ливень алмазов, жемчугов, аметистов, изумрудов, сапфиров. Алиса ужинала подле Пуанкаре, одетая в белую парчу. Ее декольте было целомудренно закинуто бриллиантовой сеткой. «Каждую минуту», — отметил палеолог, — «она кусает себе губы, видимо, борется с истерическим припадком». Пуанкаре произнес речь по вдохновению, а Николай II — по шпаргалке. Была ночь, когда палеолог просмотрел питерские газеты. «Обратите внимание», — подсказал секретарь, — «сегодня бастовали в столице заводы, работающие на военную мощь».
«Их подстрекают германские агенты», — ответил посол.
21 июля. Пуанкаре в Зимнем дворце принимал послов и посланников, аккредитованных в Петербурге. Первым подошел граф Пурталес, и президент любезно расспрашивал его о французских предках. Палеолог представил английского посла сэра Джорджа Бьюкенена. Это был спортивного вида старик с неизменной свастикой в брошке черного галстука. Пуанкаре заверил Бьюкенена в том, что царь не станет мешать англичанам в делах персидских. Наконец ему представили графа Сапари, посла австрийского, которому Пуанкаре выразил сочувствие по случаю убийства эрцгерцога Фердинанда. Но случай в Сараево не следует раздувать. Не забывайте, посол, что в России у сербов немало друзей, а Россия издавна союзна Франции. Нам следует бояться осложнений. Сапари откланялся молча, будто не имел языка. Сербскому послу Спалайковичу Пуанкаре сказал: «Я думаю, все еще обойдется». Вечером французское посольство давало обед русской знати. В городской думе угощали офицеров с эскадры. Играли оркестры, дамы танцевали. От изобилия корзин с розами и орхидеями было тяжело дышать. В этот момент Берлин получил депешу Пурталеса, в которой тот докладывал кайзеру о беседе с Сазоновым. «Вы уже давно хотели уничтожения Сербии», — говорил Сазонов. Возле этой фразы Вильгельм II сделал пометку: «Прекрасно, это как раз то, что нам требуется». 22 июля. Страшная жара, а в Петергофе свежо звенят фонтаны. После завтрака Пуанкаре отбыл в Царское село, где раскинули шатры для гостей, а гигантское поле на множество миль заставили войсками вплотную. На трибунах полно публики. Белые платья дам казались купами цветущих азалий. Пуанкаре в коляске объезжал ряды солдат. Рядом с ним скакал император. Потом был обед, который давал президенту великий князь Николай Николаевич, будущий главковерх. Палеолога за столом обсели по флангам две черногорки, Милица и Стана, непрерывно трещавшие, как сороки. «Вы возьмете от немцев обратно Эльзас и Лотарингию, а наш папа, король Черногории, пишет, что его армия соединится с русской и вашей в Берлине. Германию мы уничтожим». Потом был балет. Кшесинская свела всех с ума. Русские войска сегодня маршировали перед Пуанкаре под звуки лотарингского марша, ибо президент был родом из Лотарингии, которую в 1871 году Бисмарк похитил у Франции. На следующий день, 23 июля, когда французская эскадра медленно растворилась в сумерках моря, покидая Россию, Австрия вручила Сербии ультиматум, провокационный. Эту бумагу состряпали в Вене так, что, не имея сербы даже крупицы гордости, Белград все равно отказался бы принять венские условия. Принять же такой ультиматум равносильно отказу Сербии от своей независимости. В этот же день кайзер очень крупно проболтался. «Разве Сербия государство? Ведь это банда разбойников. Переловим их всех с помощью полиции». Сербские министры, прижатые к стене,
переслали ультиматум в Петербург, прося о помощи, а сами сели составлять ответную ноту, написание которой Вена отпустила им 48 часов. 24 июля. В полдень Сазонов посетил французское посольство, где завтракал с палеологом и Бюкененом. «Нам нужно быть твердыми», — сказал палеолог. «Твердая политика — это война», — ответил Сазонов. Бюкенен дал понять, что Англия желала бы остаться нейтральной, но мы постараемся сдерживать германские амбиции. В 3 часа дня в Елагином дворце собрался совет министров. Решили провести мобилизацию округов, направленных против Австрии, а Сербии дать отеческий совет. В случае вторжения австрийцев отступить, сразу призывая в арбитры великие державы. На крыльце дворца поджидал решение посол Спалайкович. «Пока ничего не ясно», — сказал ему Сазонов, садясь в автомобиль. «В министерстве у Певческого моста его ожидал германский посол Пурталис с красным носом и слезящимися глазами». «А мы не оставим сербов в беде», — предупредил его Сазонов. «Послушайте», — нервно заговорил Пурталис, — «австрийскому императору Францу Иосифу осталось жить совсем немного, и неужели Петербург не даст ему умереть спокойно?» «Ради бога!» — воскликнул Сазонов. «Пускай он помирает, весь мир только и делает, что дивится его долголетию». «Вы, русские, просто не любите Австрию». «А почему мы, русские, должны любить Австрию, которая принесла нам зла больше, нежели турки?» Сазонов отдал распоряжение, чтобы в тайне срочно вычерпали 80 миллионов рублей, хранившихся в германских банках. Германские послы в Лондоне и Париже, угрожая Европе неисчислимыми последствиями, вручили ноты, в которых было сказано: «В конфликте пусть разбираются Вена с Белградом». 25 июля. Столичные вокзалы уже трещали, дачники метались, как шальные, масса офицеров, загорелых и восторженных, скрипя новенькими портупеями, осаждали поезда дальнего следования. Их провожали сородичи с цветами, веселые, нервно возбужденные. Никто ничего не знал, а пресса крупно выделила слова Сазонова. «Австро-сербский конфликт не может оставить Россию безучастной». В царском селе уже знали, что Германия проводит скрытую общую мобилизацию. Царь на общую не решился, он стоял за частичную. 13 армейских корпусов против Австрии были подняты по тревоге, но было еще не ясно туманное поведение Туманного Альбиона. Сазонов конкретно заявил Бюкенену: «Ваша четкая позиция, осуждающая Германию, способна предотвратить войну. Если не сделаете этого сейчас, прольются реки крови, и вы, англичане, не думайте, что вам не придется плавать в этой крови. Решайтесь». Лондон не сказал «нет». Лондон не сказал «да». В это время Никола Пашич, точно в назначенный срок, вручил ответное послание на австрийский ультиматум барону Гизлю. «Сербское правительство выявило в этой ноте знание международных законов и кровью своего сердца, омытого слезами матерей, создало такой документ, который историки считают самым блистательным актом мировой дипломатии. Белград с тонкими оговорками принял 9 пунктов ультиматума, и не принял только 10-го пункта, в котором Вена требовала силами австрийских штыков навести порядок на сербской земле». Гизель мельком глянул в ноту, увидел, что там что-то не принято, и потребовал паспорта. Это означало разрыв отношений. Киевский, Одесский, Казанский и Московский военные округа вставали под ружье. По России катились грохочущие эшелоны. Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели. Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели. 26 июля. Сазонов жаловался палеологу. Неужели события уже вырвались из наших рук, и мы, дипломаты, не способны управлять политикой? Подозреваю, что Германия обещала Вене слишком большой триумф самолюбия, но, уступив еще раз, Россия теряет титул великой державы, скатываясь в болото держав второстепенных. У нас тоже есть самолюбие. 27 июля. Сазонов так издергался, что от него остался один большой нос, уныло нависающий над галстуком бабочкой. Время виртуозных комбинаций, где не только одно междометие, но даже пауза в разговоре имела значение, это золотое время дипломатии кончилось. В кабинет министра ломилась распаренная толпа журналистов. Что им сказать? Сам ничего не знаю. Сазонов долго откашливался, потом сказал: «Можете метать стрелы и молнии в Австрию, но я вас умоляю не трогать пока в печати Германию. Этим вы разрушите мою комбинацию, которая еще способна спасти и сохранить мир». Увы, никакой комбинации у него уже не было. 28 июля. Бьюкенен совещался с Сазоновым, а в приемной министра встретились палеолог и Пурталес. «Еще день-два, — сказал палеолог, — и если конфликт не будет улажен, возникнет катастрофа, какой мир еще не ведал. Докажите свое миролюбие, воздействуя на Австрию». «Призываю Бога в свидетели, — крепко зажмурился Пурталес, — что Германия всегда стояла на страже мира. Мы не злоупотребляем силой. История покажет, что Германия права». «Очевидно, — пикировал палеолог, — положение дурное, если возникла необходимость уже взывать к суду истории». Бьюкенен выходит от Сазонова. Пурталес входит к Сазонову. В приемной министра появляется австрийский посол Сапари. «Можете ли вы сообщить, что происходит?» — спросили его. «Коляска катится!» — прищелкнул пальцами Сапари. «Это уже из апокалипсиса», — отвечал Бьюкенен. Сазонов признался палеологу, что ему не сдержать горячку генштаба. Там боятся опоздать с мобилизацией. Палеолог умолял не давать повода Германии для активных действий. «Наш президент еще плывет во Францию на дредноуте, а немцы мобилизуются», — отвечал Сазонов. «Мы же еще гуляем, сунув руки в карманы, и поплевываем, как франты». Кайзер с большим опозданием прочитал ответ Сербии на венский ультиматум. Он был потрясен железной логикой и примирительным тоном. Белградская нота мешала Кайзеру катить бочку с порохом дальше. Он крепко задумался, признав: «Это вполне достойный ответ. Если бы я получил такую ноту, я бы на месте Вены счел себя вполне удовлетворенным». Он посоветовал Вене ограничиться захватом Белграда, сразу приступая к мирным переговорам. Но совет Кайзера опоздал. Австрийцы уже объявили сербам войну. Никто не верил, что война началась. Не верил и Николай II, отправивший Кайзеру телеграмму, в которой умолял его помешать австрийцам зайти слишком далеко. 29 июля. Пурталес притащился к Сазонову, зачитав ему наглое требование Германии, чтобы Россия прекратила военные приготовления, иначе Германия, верная своей миролюбивой политике, ополчится против варварской агрессии России. Сазонов вскочил из-за стола весь в ярости. «Теперь я понял, отчего Австрия так непримирима. Это вы! Вы стоите за ее спиной и подталкиваете на бойню!» В ответ Пурталес натужно и хрипло прокричал: «Я протестую против неслыханного оскорбления!» На стол министра легла свежая телеграмма. «Австрийцы открыли огонь по Белграду, рушатся здания, в огне погибают люди». «Первая кровь наша, славянская», — сказал Сазонов. Янушкевич, начальник генштаба, все же уговорил царя на всеобщую мобилизацию. Францию об этом предупредили. Россия не может решиться на частичную мобилизацию, ибо дороги и средства связи таковы, что проведение частичной мобилизации сорвет планы общей, когда явится в ней необходимость. Вечером генерал Добровольский прибыл на главпочтамт с указом царя о всеобщей мобилизации. Всю публику попросили немедленно удалиться. В пустынном зале сидели притихшие телеграфистки, понимая, что сейчас произойдет нечто ужасное. Добровольский, поглядывая на часы, гулял по залам почтамта. Остались считанные минуты. «Вся Россия ощетинится штыками!» Звонок. Вызывал к телефону Сухомлинов. «Отставить передачу указа! Государь-император получил телеграмму от кайзера, который заверяет, что делает все для улаживания конфликта. Мобилизация, возможно, лишь частичная». Николай II принял это решение личной самодержавной властью. Он поверил, что Вильгельм II озабочен сохранением мира. 30 июля. Одно дело мобилизация в России, другое — в Германии, где эшелоны катятся как по маслу. Утром встретились Сазонов и Янушкевич, удивленные, что царь так легко подпал под влияние Берлина. Но частичная мобилизация срывала план всеобщий. Об этом и рассуждали. Сазонов сказал Шантеклеру: «Владимир Александрович, позвоните государю». Сухомлинов позвонил в Петергоф, но там ответили, что царь не желает разговаривать. Вторично барабанил туда Янушкевич: «Ваше Величество, я опять об отмене общей мобилизации, ибо ваше решение может стать губительным для России». Николай II резко прервал его, отказываясь говорить: «Не вешайте трубку, здесь и Сазонов». Тихо свистнув в аппарат, царь сказал: «Хорошо, давайте Сергея Дмитриевича». Сазонов настоял на срочной аудиенции. Царь согласился принять министра. Но до отъезда в Петергоф министр повидал Пурталеса, крайне растерянного и жалкого. «Берлин требует от меня информации, однако моя голова уже не работает. Весьма нелепо, но я прошу вас посоветовать, что именно я могу предложить своему правительству». Это было даже смешно. Сазонов взял лист бумаги, быстро начертал ловкую формулу примирения, которая обтекала острые углы конфликта, как вода обтекает камни в горной реке. «Если Австрия, признавая, что австро-венгерский вопрос принял общеевропейский характер, объявит себя готовой вычеркнуть из своего ультиматума пункты, которые наносят ущерб Сербии, Россия обязывается прекратить военные приготовления». «Пожалуйста, я всегда к вашим услугам». «Благодарю», — с мрачным видом отвечал Пурталес. В Петергофе министра поджидал удрученный император. Сазонов стал докладывать, что срыв общей мобилизации расшатывает всю военную систему. Графики трещат, военные округа запутаются. «Война, — говорил министр, — вспыхнет не тогда, когда мы, русские, ее пожелаем, а лишь тогда, когда в Берлине кайзер нажмет кнопку». Николай II отвечал министру: «Вилли ввел меня в заблуждение своим миролюбием, но я получил от него еще одну телеграмму, угрожающую. Он пишет, что снимает с себя роль посредника, и, — прочитал царь, — вся тяжесть решения ложится на твои плечи, которые должны нести ответственность за войну или за мир». Сазонов разъяснил: «Кайзер затем и брал на себя роль посредника, дабы под шумок, пока мы тут балаганим, закончить военные приготовления». В ответ на это царь спросил: «А вы понимаете, Сергей Дмитриевич, какую страшную ответственность возлагаете вы сейчас на мои слабые плечи?» «Дипломатия свое дело сделала», — отвечал Сазонов. Царь долго молчал, покуривая, потом расправил усы. «Позвоните Янушкевичу сами. Пусть будет общее». Было ровно 4 часа дня. Сазонов передал приказ царя Янушкевичу из телефонной будки, что стояла в вестибюле дворца. «Начинайте», — сказал он, и тот его понял. Схватив телефон, Янушкевич вдребезги разнес его о радиатор парового отопления. «Еще поддал сапогом по аппарату. Это я сделал для того, чтобы царь, если он передумает, уже не мог бы влиять на события. Меня нет, я умер». Все телеграфы столицы прекратили частные передачи и до самого вечера выстукивали по городам и весям Великой Империи указ о всеобщей мобилизации. Россия входила в войну. 31 июля. Хотя еще никто никого не победил, но все кричали «Ура!», а между Потсдамом и Петергофом продолжалась телеграфная перестрелка. «Мне технически невозможно остановить военные приготовления», — оправдывался Николай II, на что кайзер ему отстукивал, «а я дошел до крайних пределов возможного в старании сохранить мир». День прошел в сумятице вздорных слухов, в нелепых ликованиях. Этот день имел ярчайшую концовку. Часы в здании у Певческого моста готовились отбить колдовскую полночь, когда заявился Пурталис. Сазонов понял важное сообщение. Он встал. «Если к 12 часам дня 1 августа Россия не демобилизуется, то Германия мобилизуется полностью», — сказал посол. Сазонов вышел из-за стола. Гулял по мягким коврам. «Означает ли это войну?» — спросил он небрежно. «Нет, но мы к ней близки. Часы пробили полночь, как в сказке». Пурталис вздрогнул. «Итак, завтра. Точнее, уже сегодня, в полдень». Сазонов замер посреди кабинета. На пальце он вращал ключ от бронированного сейфа с секретными документами. Думал. «Я могу сказать вам одно», — заметил он спокойно. «Пока остается хоть ничтожный шанс на сохранение мира, Россия никогда ни на кого не нападет. Агрессором явится тот, кто нападет на нас, и тогда мы станем защищаться». «Спокойной ночи, посол». Постскриптум номер 5. В конце Сараевского процесса обвиняемые заявили, что они просят прощения у малолетних детей Франца Фердинанда, которых оставили сиротами. Эти сироты были замучены Гитлером в концлагере Маутхаузен, о чем я писал уже раньше. В наше время Сараево стал городом-музеем, где ничто не забыто, все бережно хранится. Есть дома-музеи мусульманского и сербского быта, турецкая библиотека Гази Хусрефбека, есть музей евреев, православной церкви и даже музей старинного сервиза, в котором легко убедиться, что раньше людей в гостиницах и ресторанах обслуживали во много раз лучше, нежели ныне. Музей Млада Босна и отпечатки ног Гаврилы Принципа на уличной панели стали святыми реликвиями народов Югославии. Схема сокрытия тайны строилась очень просто. Едва грянул сигнальный выстрел «Авроры», как чиновники Министерства иностранных дел в Петербурге моментально изъяли из архивов секретной депеши Гартвига к Сазонову. Это первое. А вот и второе. Осенью 1918 года, когда Европе, очумелой от крови, страданий и грохота орудий, было уже наплевать с высокой башни на эрцгерцога Франца Фердинанда и его сироток, протокол Сараевского процесса исчез при таинственных обстоятельствах. Можно догадываться, что он еще цел. Настал 1920 год. Не было в живых Аписа, могилу которого сравняли с землей, чтобы исчезла даже память об этом человеке. Не было и майора Танкосича, прах которого вырыли из могилы, чтобы развеять его по ветру. Но остались живы в песнях и школьных учебниках преступники, возведенные в ранг национальных героев. Их останки вынули из чужой австрийской земли для погребения в Сараево. Однако никто из Карагеоргиевичей не соизволил поклониться их праху. Король Александр сознательно отвертелся от воздания почести, чтобы не выглядеть соучастником сараевского убийства. Почетный караул салютовал залпом из винтовок. Сгорбленная старуха, нищенски одетая мать Данилы Ильича, поставила над могилой сына 4 зажженные свечечки. «Золотое мое дитятко!» — шептала она. Данила Ильич был расстрелян австрийцами. Но, пожалуй, страшнее любой казни была участь тех, кого оставили жить. В декабре 1914 года Гаврилу Принципа, Недельку Габриновича и Трифко Грабича перевели в имперскую крепость Терезинштадт. И здесь они были замурованы в темницах. Европа о них не поминала. Красному Кресту хватало своих хлопот, потому об узниках все забыли. Это позволяло австрийским властям творить над ними расправу без страха ответственности. Казалось, из каменной теснины Терезинштадта, этого габсбургского Монте-Кристо, не вырвется наружу даже слабый стон человека. Но кое-что все-таки дошло до нас. Лишь детали их жизни, которая была хуже смерти. Узников подвергли наказанию голодом и одиночеством. Они сидели в цепях, а звон ржавого железа был единственной музыкой, которая провожала их на тот свет. Наконец цепи сняли, ибо какой смысл заковывать живые скелеты? Венский психиатр профессор Паппенгейм не только сумел проникнуть внутрь крепости, но и вызвал к себе доверие Принципа, который признался ему, что война не замедлила бы разразиться даже без его выстрела в Сараево. «Мною двигали исключительно мотивы любви к народу и мести к врагам народа. Сейчас я не сплю по ночам. Думаю. Мои мысли о жизни и любви. Я понимаю, что жизнь кончилась. Лишь бы не кончилась жизнь моего народа». Принцип был настолько истощен, что не мог удержать карандаш. На просьбу Паппенгейма изложить свои настроения он писал, что чаще пребывает в философском или поэтическом блаженстве. Врач сохранил записку Принципа. Что существеннее в человеческой жизни — инстинкт, воля или дух? Что движет человеком вообще? Если бы я мог хотя бы 2-3 дня читать, то мыслил бы более ясно и выражался точнее. «Я не могу», — сказал Принцип, — и карандаш выпал из его руки на каменный пол с таким стуком, что показался Паппенгейму чудовищным грохотом, почти обвалом древнего замка. Неделька Габриновича перед смертью повидал поэт Франц Верфель. По его словам, перед ним предстала какая-то бесплотная, почти воздушная форма человеческого тела, которая фосфорически прозрачной рукой цеплялась за стены тюремной камеры. Поэт запомнил бледное видение вроде невещественного пара, словно освобожденный из плоти дух человека готовился рассеяться в неестественном желтом блеске. Почти одновременно, весною 1917 года, все трое умерли от изнурения голодом. Для них, отдавших жизнь за родину, самое страшное было в том, что они уже знали жестокую правду. Сербии не существует.